Привет, это радио 70%, чай мастер, и это первый подкаст из серии моих ответов на подкасты других ребят с сайта russianpodcasting.ru. И первый свой подкаст-ответ, подкаст, что называется, коммент, я хотел бы посвятить не серии подкастов, которые скачал до этого, а именно конкретному подкасту «Татами. Трудный возраст». Так сложилось, то есть я хотел вначале опять-таки написать комментарий, но понял, что меня не хватит на клацание по клавишам. Я постараюсь, наверное, как-то вкратце объяснить свою точку зрения на этот вопрос, потому что он для меня тоже очень важный. В общем-то, длительное время уже по разным причинам, в основном потому, что особенно в последние два года я сталкивался с различными группами детей и в процессе какого-то инструктажа их по различным темам, каким-то вопросам, по каким-то вообще столкновениям в различных ситуациях жизненных, да и вообще живем мы среди детей и среди среди многих детей с разными характерами, с разными поведениями, которые, в общем-то, у нас порождают какие-то реакции. Но прежде всего хотелось бы высказаться по поводу того, что было сказано. Вот. И здесь есть несколько моментов. Во-первых, очень-очень согласен со словами Татами о том, что нужно с детьми адекватно общаться. Я сам лично, наверное, в силу каких-то своих проблематичных там комплексов, я ненавижу сюсюкаться и абсолютно не считаю, что с детьми, даже с теми грудными, которые еще толком-то говорить не умеют или просто там, не знаю, еще знают 2-3 слова, с ними нужно как-то, что ли, как это называется, на их уровень спускаться и там как-то сюсюкаться и подхихикивать и вообще изображать себя неизвестно какого приятного монстра, да, и думать, что вот это язык этого младенца, и вот ты говоришь на его языке, он тебя понимает, ты его понимаешь. Совершенно не так. То есть для всех возрастов, опять-таки, ограничить себя возрастной группой тех детей, которые уже как бы начали говорить, нужно говорить как с обычными людьми, по моему мнению. То есть, говорить то, что думаешь. Говорить, может быть, весело, иногда грустно, но, опять-таки, то есть, по настрою, но ни в коем случае не ставить перед собой в речи каких-то специальных фильтров, какие-то определенные переводы. Как бы мне сказать так, чтобы ребенок понял? Если ребенок не поймет, он должен спросить. Если он не знает, как это сделать, то, в общем-то, в этом и есть весь принцип воспитания, чтобы подготавливать его к тому, чтобы он мог спросить, чтобы он хотел спросить, если ему что-то непонятно, и обязательно отвечать. И даже если в данный момент ты не можешь ответить, то найти этот ответ и вернуться к нему и ответить, потому что это важно, именно в этом и есть часть воспитания. По поводу более поздних возрастов, то есть, когда у ребенка проявляется, то есть, как вот было сказано, протест. Протест надо всегда выяснить по поводу чего. Что, в общем-то, являлось исходным, то есть, началом этого протеста, против чего ребенок протестует. И, в общем-то, изучив это, конечно же, в самые короткие сроки, понятно, нужно же сложить свое мнение и, в общем-то, обсудить это с ребенком. Или уже, то есть, нужно иметь свое мнение просто, чтобы реакция наша, моя, любая, была адекватна. И, в конечном итоге, понять, что же ребенок хочет, почему он протестует. Это я тоже с этим согласен. Теперь по поводу поддержки действий ребенка, то есть, здесь у меня уже немножко расхождение по поводу с Татами, в общем-то, потому что он несколько раз говорит, что значит, всегда нужно стоять на стороне своего ребенка, или его всегда поддерживать, и даже если он не прав, то сейчас сказать ему «да», а на завтра поправить. Я не думаю, что это верно на 100%, потому что, опять-таки, как дальше в подкасте было заявлено, ребенок, в общем-то, есть у него по разным причинам. Есть такая вообще тенденция иногда и обмануть или соврать, просто не сказать правду. Ну, возможно, потому что он боится наказания, возможно, потому что не хочет лишних проблем, и нет у него сил заниматься сейчас с тягомотиной, которую ему родители будут сейчас проталкивать по поводу его тех или иных действий. Но я считаю, что, опять-таки, здесь должен быть подход адекватный. То есть, если ребенок сделал что-то, конечно же, нужно проверить прежде всего, что случилось, почему он так себя повел, почему в отношении его повели себя так люди. В общем-то, проверить ситуацию, насколько возможно, в полной мере. И ни в коем случае не поддерживать каких-то совершенно неадекватных его действий, поведения. То есть просто там, где он повел себя плохо, так скажем, простым языком, ни в коем случае этого не поддерживать. Это тоже немаловажная часть воспитания. Ребенок не должен знать, что не должен понимать, что если где-то он совершил какую-то ошибку, или, ну, даже скорее не так я выразился, не ошибку, а если сделал что-то неправильное, соврал, или там ударил кого-то, или в общем, что-то не особо положительное сделал, что именно дома он найдет в этом поддержку. Потому что если, грубо говоря, ребенок кого-то избил, пришел домой, его поддержали, это ему, так сказать, путевка в жизнь. В конечном итоге он будет это делать, и, допустим, если в школе его не накажут за это достаточно, то он будет знать: о, я пришел домой, я получил поддержку, я все делаю правильно. Так и надо себя вести. Я думаю, что в этом пункте я немножко не согласен. И дело в том, что вообще вот с этим мнением, что прореагировать завтра, ребенок сделал сегодня, а я прореагирую завтра, это не совсем верно. Ничего не надо откладывать на завтра, это тоже часть воспитания, потому что на той же улице, в той же подворотне и в любой другой системе никаких отсрочек этот ребенок в будущем и в настоящем не будет получать. То есть, если он сделал что-то неправильно, возможно, ситуация, что он просто на месте за это должен будет заплатить. Причем я, честно говоря, опасаюсь вообще подумать, как можно платить за различные ситуации. Ну, у всех у нас есть достаточно своих примеров. То есть прокрутить в своем мозгу ребенок может. То есть его можно к этому приучить, что я сделал неправильно, почему на меня прореагировали так. Потом. Но реакцию, например, от родителей он должен получать практически в самые наикратчайшие сроки. Вот я так думаю. И по поводу того, что ребенок обижается, я не думаю, что это должно кого-то останавливать, тем более родителей. То есть в этом весь и прикол, что ребенок, его, так сказать, желание, расстояние у ребенка между желанием и удовлетворением этого желания очень краткое. То есть в отличие от взрослых, ребенок хочет, например, игрушку, или хочет сейчас поесть чего-то сладкого, и он это получает или нет. То есть у него где-то на определенном уровне, на очень высоком, да, то есть у детей, по моему мнению, это очень, так сказать, стоит на прямом плане. То есть где-то дети, они инстинктивно настроены на выживание сейчас, причем очень остро. Вот сейчас мне это надо, я должен это получить, поэтому я продолжаю жить, да, продолжаю, ну не жить, а продолжаю дальше. Если он не получает, сразу же конфликтная ситуация какая-то, начинает хныкать, плакать, там, не знаю, биться об стенку или просто там выпячивать губу. У каждого, опять-таки, своя шкала реакции по данному вопросу. Если ребенок чего-то не получает, ему, конечно, стоит объяснить, почему он этого не получает, и можно и не объяснять, не всегда есть время и нервы, но ни в коем случае не надо его обижать, понятно. А если он обижается, так сказать, как следствие того, что не получил, даже получив объяснение, не нужно забывать, что иногда дети просто не слушают ни одной причины, ни одного, так сказать, аргумента логического, то есть они просто логикой не всегда думают. И если они получают ответ «нет», сейчас мы не можем купить эту игрушку просто потому, что нет денег, то все, это их глючит, и они, в общем-то, не слушают. Нет, нужно добиться его внимания, я считаю, и объяснить. Если он не понимает, хорошо, это обида, она сохраняется в нем как память. Он понимает, что не всегда все его желания будут удовлетворены мгновенно. Это тоже часть воспитания. И потом еще, значит, один момент, почему, в общем-то, детей приучают именно так вести в школе, в детском саду, неважно в какой системе, и почему родители иногда реагируют на, так сказать, замечания других взрослых о своих детях именно так, иногда поддерживают взрослых. Не могу вам сказать одну вещь, что, значит, все вот эти системы, вроде как школа, ну, детский сад, может быть, в меньшей мере, но где-то зачатки уже есть там. И то, что родители, в общем-то, своим воспитанием на ранних стадиях показывают ребенку, это и есть своеобразный язык. Язык выживания в современном обществе, то есть... Родители преподают детям какие-то нормы поведения. В основном нормы поведения ребенка как общественной единицы. То есть где-то вот на этом этапе закладывается вот это общественное понятие ребенка. То есть он не один в этом мире, не центр земли, а именно он действует в каком-то социуме. И чтобы в нем нормально и безвредно, и, так сказать, с наименьшими потерями существовать, стоит придерживаться определенных норм, определенных правил, и поэтому лучше их выучить, тогда, может быть, будет легче жить. И эти правила, они на каком-то определенном этапе необходимы, потому что для того, чтобы ребенок вообще начал жить и продолжил, и на улице, и в любой другой системе, я не знаю, даже в системе образования, или, не знаю, в любой системе, а мы, в общем-то, наше общество построено из систем, тут с этим уже ничего не сделаешь. Он должен знать примерно, как себя ведут окружающие, почему они так себя ведут, и как, в общем-то, нужно себя вести с ними. Но не надо, конечно же, забывать, что в этом и есть, в общем-то, заслуга, и в этом долг, наверное, любой семьи показать, что есть другой путь. То есть не то, чтобы другой путь, то есть в системе ты существуешь, но... свой путь ты в конечном итоге сам выбираешь. И вот эту свободу выбора, или какую-то относительную свободу выбора, семья просто обязана предоставить ребенку. И вот что мне и сказать по этому поводу. И плюс два маленьких комментария своих. Я не могу, в общем-то, пройти мимо того, что общество наше так дурно построено, и любое, в общем-то, что... зачастую родители настолько впахивают нереально, то есть работа может занимать вообще ночные, дневные часы, вообще круглосуточная. Работа, к сожалению, занимает огромное место в жизни взрослых. И это не то, чтобы 8 часов, или там 10 часов, или даже 13 часов проходит совершенно, так сказать, без каких-либо... без какого-либо влияния на психику, так сказать, моральное и физическое состояние родителей. Они приходят действительно усталые, просто потому что они понимают, нужно немного денег добыть, чтобы тот же ребенок, он ел, чтобы этот ребенок ходил в школу, и не самое, может быть, плохое, а просто хотя бы в школу ходил, или, я не знаю, ходил на какие-то кружки, это все стоит оплаты. И родители работают на это. А дети не всегда способны, то есть практически до определенного возраста они вообще не способны это оценить. Эти гигантские титанические усилия, которые родители затрачивают, просто чтобы продолжали жить, семья продолжала существовать более-менее нормально, если они вообще работают. И поэтому детям нужно, мне кажется, прежде всего давать понять, что, то есть они должны с раннего возраста понимать, что ничего бесплатно не достается, и родители работают для них, и работают тяжело. И, в общем-то, дети обязательно должны ценить, что для них делается с самого раннего возраста. Это по моему мнению. И плюс ко всему, то есть еще один момент, вот этой страшный момент общества нашего, что нужно много работать, чтобы 80% на дядю и 20% на семью. Это то, что, в общем-то, система, детский сад и школы с воспитателями, с учителями, которые не всегда компетентны, а зачастую вообще даже не должны там находиться, не существует, чтобы вот родитель пошел на работу и, в общем-то, там отдохнул от своих детей, а мы пока присмотрим за вашими детьми, что, в общем-то, даже и в минимальных нормах не всегда исполняется. И поэтому вот эта конкуренция своеобразная, то есть дети где-то из-под воли чувствуют, что они, может быть, инстинктивно, подсознательно чувствуют, что вот они где-то брошены, наверное. То есть их передали какому-то другому дяде, чтобы они ими занимались, за ними смотрели, а ласки и внимание они не всегда получают, просто потому что их огромное количество у того же нового воспитателя. И вот где-то на этом, на этой тонкой линии родители должны балансировать. То есть самоотдача в семье, воспитание в семье и внимание, оно должно быть просто огромное, и все родители, конечно, должны сознавать, с чем они имеют дело, так сказать, когда отдают своих детей в школы и в детские сады, соответственно. И последний момент, это немножко не имеет отношения к тому, что Татами излагал в своем, а может быть и имеет в своем подкасте, это положение чужого человека в семье. То есть, если чужой человек приходит в другую семью, он видит, то есть, он видит ребенка, ребенок как-то, так сказать, действует, какое-то поведение у него интересное, не всегда может быть адекватное, по мнению этого чужого человека, что делать? То есть, если ребенок бузит, например, или какие-то проблемы создает, то что делать? Подойти к родителям, намекнуть им, этот ребенок не мешает, вот то, что он делает, это неправильно, то есть, не знаю, в каком-то, может быть, таком примитивном понимании, настучать, что ли, на ребенка. Или ребенку конкретно сказать, остановить ему, сказать, знаешь, парень, ты себя, или девчонка, ты что-то слишком уж себе позволяешь, мне это не нравится, и, пожалуйста, ну, рядом со мной вообще таких действия не совершай, пожалуйста. Вопрос, как прореагирует ребенок, как прореагируют родители, я считаю, это не лишний вопрос. Это можно каждому задавать, потому что даже если ты очень хороший друг этой семьи, всегда возникает вопрос, а что родители, как они его воспитают? И сейчас пойти к родителям, и в данный момент ты видишь, ребенок какой-то там просто фуфло делает. Не прореагировать, будет утерян момент воспитания. Пойти к родителям, выяснить, что же они ему говорили по данному случаю, тоже не представляется как бы возможным, хотя можно это сделать. Но в этом весь вопрос, прореагировать мгновенно или, опять-таки, выяснить какую-то информацию. Я думаю, что в этом отношении я где-то за средний вариант, то есть прореагировать, может быть, не жестко, но прореагировать, сделать легкое замечание, возможно, в шутливой форме, возможно, как-то приковать внимание ребенка и просто сделать ему такой намек, что смотри, со мной это не пройдет или мне это не нравится, дать ему понять это, причем при этом проверить его, то есть проверить, что он понял это, именно понять, то есть как-то прочувствовать, что он понял, он тебя прослушал хотя бы. А потом, конечно, обратиться к родителям и понять, что это вызвано, чем это вызвано. И, в общем-то, уже если это повторится, то уже прореагировать как-то более адекватно уже и своим ощущениям, и адекватно действиям ребенка. Ну, в этом все. Я благодарен Татами, его замечательному подкасту «Трудный возраст», что дал столько материала для размышлений. Я очень уважаю Татами, он постоянно поднимает очень серьезные темы, за это ему благодарен, очень уважаю его подкаст. Спасибо, всего доброго.